Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать шестую главу книги Судей Израилевых. Прочтем пятый стих шестой главы, рассказывающий о нашествии мадианитян. «Но они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее». Итак, мадианитяне стали нападать на сынов Израилевых. Их набеги можно было сравнить с нашествиями саранчи. Им не было числа, то есть никто не мог их сосчитать. Мадианитяне увидели, что израильтяне вырастили богатый урожай, а им нужно было зерно и пропитание для себя и для своего скота. Колено Манасси, членом которого был Гедеон, заняло обширную равнину Ездрелонскую, место, где в будущем состоится битва Армагеддон. Несмотря на то, что теперь это была территория колена Манасси, им пришлось бежать в горы и прятаться в пещерах и землянках, потому что сюда пришли полчища кочевников. С гор они наблюдали, как кочевники разоряют их посевы и грабят урожай. Вот в такой ситуации Гедеону пришлось нести свое служение. Прочтем стихи с 7 по 10. «И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их и сказал вам: Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете. Но вы не послушали гласа моего». Снова возопил Израиль, возопил жалобно и отчаянно, и Бог снова явил милость и доброту. К сынам Израилевым приходит пророк и объясняет, почему они снова оказались в таком плачевном положении. Израильтяне воззвали к Богу о помощи, и Бог посылает им еще одного судью. Далее мы читаем о призвании Гедеона, шестого судьи. Бог является Гедеону в очень неудобный момент. Прочтем 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Ивиезерову. Сын же его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Как видим, Гедеон предстает перед нами совсем не в героическом свете. Что же он делает? Он выколачивает пшеницу в точиле. Точило здесь играет ключевую роль. В то время точило всегда ставили у подножья холма, чтобы удобно было сносить к нему виноград с виноградников, которые располагались на склонах холмов. Гумно же располагали на вершине холма, к тому же самого высокого холма, чтобы ветер сразу уносил мекину. И вот перед нами Гедеон, который выколачивает пшеницу у подножья холма. Это место, где надо собирать виноград, чтобы готовить из него вино, но совсем не веет зерном. Почему же Гедеон не поднимается для этого на вершину горы? Он попросту боится мадианитян и не хочет, чтобы они заметили, как он веет зерном. Все это ему, конечно, не нравится. Никакого ветра здесь нет, и вообще здесь мало воздуха. Ему самому приходится подбрасывать зерно вверх, и каков результат? Мекина никуда не улетает, она оседает обратно, попадает ему за воротник, под одежду. Все это ему очень неприятно. Гедеон постоянно укоряет себя за то, что у него не хватает смелости подняться на вершину холма, ругает себя за трусость. Бог, однако, использует даже такого человека. И вскоре мы убедимся, почему именно в этот момент появляется ангел Господень, который и в этом, уверены многие исследователи, был никто иной, как предвоплощенный Христос. Прочтем 12 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“». Друзья мои, не говорите только, что в Библии нет юмора. Разве не смешно слышать, как Гедеона называют мужем сильным? У Бога очень тонкое чувство юмора. Библия, конечно, книга серьезная. В ней говорится о народе, погрязшем в грехе, и о спасении, которое Бог дает этому народу. Бог велик и свят, Он превыше всего. Но у Бога, тем не менее, есть чувство юмора. И если вы этого не почувствуете, то значит вся Библия не покажется вам и наполовину такой интересной, какой она есть на самом деле. Иисус Христос тоже обладал чувством юмора. В 24 стихе 23 главы Евангелия от Матфея мы находим слова, с которыми Христос однажды обратился к фарисеям. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Если вам кажется, что это не смешно, то внимательно посмотрите на верблюда, когда в следующий раз вы пойдете в зоопарк или увидите его по телевизору. Вы обнаружите, что на его теле больше всяких выступов и неровностей, чем на космическом корабле. Мне как-то довелось проехать верхом на верблюде, и я обнаружил, что у верблюдов даже рога есть. У них также самый большой кадык в мире. На коленях у них особые подушечки, у них большие копыта, горбы, у некоторых по одному, у некоторых по два. Куда бы вы ни посмотрели, везде на теле верблюда вы найдете какую-то выпуклость, бугорок или неровность. И вот представьте себе, как эти самые фарисеи пытаются проглотить верблюда. И вот Господь называет Гедеона мужем сильным. Смешнее название не придумать, потому что на самом деле Гедеон трус. Мне кажется, когда Гедеон поднял голову, увидел ангела Господня и услышал, как тот называет его сильным мужем, он огляделся по сторонам в полной уверенности, что рядом еще кто-то стоит, потому что к нему это обращение совсем не подходило. Осмотревшись, он, должно быть, обратился к ангелу и сказал: «Кто сильный муж? Я? Это ты меня называешь сильным мужем, когда я стою здесь у точила и бросаю вверх зерно вместо того, чтобы стоять на вершине холма? Если бы я и правду был сильным мужем, то я стоял бы сейчас на холме, а не здесь. Я же просто трус». Итак, Бог призывает Гедеона избавить от рабства свой народ. Этого очень необычного человека, который страдает от комплекса неполноценности. Читаем далее 13 стих. «Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „Из Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Ангел Господень на этот раз не говорит, что Бог с Израилем. Бог на этот раз с Гедеоном. Он не с Израилем из-за их грехов. Ангел сказал в предыдущем стихе: «Бог с тобою». Он использовал местоимение в единственном числе, то есть подчеркнул, что Бог именно с Гедеоном. Но сам Гедеон не верит в то, что Бог с ним. Он хочет знать, куда делись все чудеса, о которых рассказывали им их отцы. Гедеон уверен, что Господь оставил Израиль. Сильнее нельзя было ошибаться. Господь никогда не покидал Израиль. Это они, сыны Израилевы, покинули Господа. Человек этот, как видим, находится в плачевном состоянии. У него не только комплекс неполноценности, он еще и скептик, и циник, он слаб и труслив, он подавлен и умственно, и духовно. Вот таким был этот Гедеон. И совершенно неправы сегодня те, кто называют его рыцарем в сверкающих доспехах, этаким всесильным богатырем, тогда как на самом деле он был жалким Дон Кихотом, который бросается в битву с ветряными мельницами. Короче говоря, большой трус. Но именно его выбирает Бог. Прочтем 14 стих. «Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Вот призыв к Гедеону, вот его задача. Задача, требующая мужества. Однако, обратите внимание, что даже сейчас Гедеон не верит Богу. Что он говорит? Прочитаем 15 стих. Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Давайте внимательно подумаем о том, что же Гедеон сам о себе думает. Он заявляет, «Не может быть, чтобы ты меня действительно об этом просил. Начнем с того, что я израильтянин. И мы, израильтяне, в данный момент находимся под гнетом мадианитян. Им и в рабстве у египтян было тяжело. А что же уже говорить о жестоких и свирепых кочевниках-мадианитянах?» Гедеон говорит ангелу, «Мы в настоящем рабстве, мы все прячем, мы прячемся сами, мне приходится веять зерно внизу, подножья холма, и ты пришел призвать меня». Начнем с того, что колено Манассина ничем не приметно. Нет среди нас сколько-нибудь знаменитых или просто известных людей. И в самом колене Манассии мою семью никто не знает. Мы какие-то неудачники. А в моей семье я самый младший и безвластный. Ты очень ошибся, обратившись ко мне. Я лишь незначительный винтик. Этот человек, Гедеон, действительно был совершенно уверен, что он менее всех подходит на роль, которую ему уготовал Бог. И знаете что? Ведь он был прав. Богу совершенно не следовало призывать именно его. Наша проблема сегодня заключается в том, что большинство из нас считают, что они чересчур сильны и способны намного больше, чем предлагает им Бог. Однако вы сами еще не раз убедитесь, что Бог использует только слабых. В 26 и 27 стихах 1 главы 1 послания к Коринфянам об этом говорится так. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Бог назначал и использовал всех этих судей вовсе не потому, что они были очень способными или выдающимися людьми. Успокаивает ли вас это? Знаете ли вы, почему Бог не использует большинство из нас? Мы слишком сильны. Мы обладаем слишком большими талантами. Многие из нас следуют своей собственной воле, идут своим собственным путем. Множество людей талантливых, способных, Бог не использует. Почему? Потому что они слишком сильны для этого. Апостол Павел говорит об этом в следующих 28 и 29 стихах той же самой главы. «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Любой возгордившийся проповедник глубоко заблуждается. Бог не использует плоть. Бог презирает все, что делает этот несчастный проповедник своей слабой плотью. Все, чем он так гордится, все это Бог презирает и отвергает. Ему нужны слабые сосуды, только их Бог использует, и только таким образом получается, что всему плотскому нечем хвалиться перед Богом. Что бы ни делал Бог, Он делает это через самое слабое, самое незначительное существо, чтобы было ясно, что это сделал Он, а не слабые силы плоти. Вот так действует Бог. Вспомните, каким крохотным младенцем был Моисей, когда его нашли в камышах. А теперь взгляните на фараона Рамсеса II, самого могучего из фараонов, восседавших на троне. Именно он построил величественные египетские города. Поставьте их рядом, беспомощного и слабого младенца и могущественного фараона на троне, и решите, кого вы выберете для выполнения ответственной задачи. Конечно, фараона. Он, без сомнения, сильнейший, мудрейший. Бог же выбрал младенца в камышах, чтобы показать, что он берет немощное, чтобы посрамить сильное. Бог также в свое время избрал себе на пророческое служение человека по имени Илия. Илия не был слабым, но ему пришлось стать таким. Бог провел его через испытания, Бог вышколил его в пустыне и, в конце концов, заставил его прислушаться к своему негромкому и спокойному голосу. А ведь Илии не очень нравились тихие и спокойные голоса. Он любил шум, гам, народных гуляний, труб, фейерверки, забавы, но Бог обуздал его и объяснил, что для служения ему подходит только немощное. Илия вошел во двор Ахава и Иезавели и сказал им, что несколько лет дождя не будет. После этого Бог отправил его к потоку Хорав. Увидев, что поток высох, Илия вдруг понял, что и жизнь его была вот таким же высохшим ручьем. А позже, заглянув в пустую катку для муки, он все же сумел воспеть хвалебную песнь Богу. За это Бог кормил его и семью вдовы из этой пустой катки. И так происходит потому, что Бог выбирает и использует только слабое и немощное. Давайте вспомним здесь заодно великого апостола Петра. Кто выбрал его на служение? Каждый знал, что он слаб. Но наш Господь Иисус Христос сказал: «Ты станешь твердым, как камень». Представляю, как все расхохотались, когда Господь произнес эти слова. Даже сам Симон Петр однажды захотел все бросить и сказал: «Выйди от меня, потому что я человек грешный». По сути дела, Петр говорит: «Оставь меня. Пойди лучше найди кого-нибудь другого. У меня ничего не получается». Но Иисус Христос сказал: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». То есть Он сказал Петру: «Вот ты-то мне и нужен. Ты произнесешь первую проповедь в день Пятидесятницы и приведешь ко мне 3000 человек. Я всем покажу, что могу использовать самое слабое и немощное». Бог всегда так поступает. А кто-то сделал вот какое удивительное наблюдение. Когда казнили апостола Павла, то на римском престоле был император Нерон. На первый взгляд кажется, что победил Нерон, а Павел потерпел поражение. Однако история вынесла совсем иной вердикт. Люди называют своих сыновей Павлами, а своих собак — Неронами. Вы когда-нибудь сравнивали младенца из Вифлеема с Августом Цезарем, которому было по силам обложить данью все человечество? Кого вы выбрали бы для решения своих проблем? «Я бы выбрал могущественного императора. Бог же выбрал младенца из Вифлеема, потому что именно он был его сыном». Бог всегда делает такой выбор. Гедеон очень слабый человек. Но Бог, тем не менее, говорит, что ему суждено спасти Израиль. Да, Бог использует Гедеона, но сначала он должен его подготовить. Гедеон должен преодолеть свой страх. У него должно появиться мужество. Ему нужна вера, чтобы преодолеть дрожь в коленях и стать терпеливым. Обратите внимание, какую подготовку прошел Гедеон. Сначала он, конечно же, испугался, поэтому Бог подбадривает его, учит мужеству. Прочтем 23 стих. «Господь сказал ему: „Мир тебе, не бойся, не умрешь“. Бог сказал: „Не умрешь, потому что Гедеон испугался, что умрет, увидев Бога“. Бог повелел Гедеону идти в свой город и первым делом разрушить жертвенник Ваалу и сжечь языческую рощу рядом с ним. Ведь эти атрибуты наглядно свидетельствовали о язычестве израильтян. А далее мы читаем, как Гедеон отверг Ваала и как Израиль был призван к оружию. Вот стихи с 24 по 27. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: „Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь“». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал так, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Так начинается служение Гедеона. И посмотрите, даже при поддержке Бога он все равно трусит. Поэтому вместо того, чтобы выполнить повеление Бога среди бела дня при ясном свете, он делает все тайком, под покровом ночи. Дела Гедеона обнаруживаются, его готовы казнить, но Бог спасает его. О том, что произошло дальше, вы узнаете из нашей следующей передачи. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.